Великий мудрец Нарада продолжал. Он достойнейший.
Я надлежащим образом ответил на все твои вопросы. А теперь послушай еще один рассказ, заслуживший одобрение святых мудрецов и исполненный сокровенного смысла. Комментарий Шрилы Шри Нарада Муни выступает здесь в роли духовного учителя царя Прачна, царя Брахишмана. Нарада Муни хотел, чтобы царь услышал его наставление, немедленно прекратил кармическую деятельность и вступил на путь преданного служения. Но хотя царь все понял, но еще не был готов к тому, чтобы отойти от дел. Как станет ясно из последующих стихов, царь думал о том, что послать за своими сыновьями, которые находились далеко от дома и совершали аскезы. После их возвращения он намеревался передать им царство, и только потом уйти от дворца, из дворца. Так ведет себя большинство людей. Они принимают духовного учителя и слушают его. Но когда духовный учитель велит им уйти из дома и целиком посвятить себя преданному служению, они не могут решиться на это. Духовный учитель обязан наставлять своего ученика до тех пор, пока тот не поймет, что материалистический образ жизни, кармическая деятельность не принесет ему ничего хорошего. На самом деле человек должен заниматься преданным служением с ранних лет, следуя Сриту Прахлады Махараджи, Каумара Ачаре Прагьо Тарман Бхагаван Итиха. Во всех ведических писаниях говорится о том, что человек, не занимающийся преданным служением в сознании Кришны, напрасно растрачивает свое время, посвящая материалистической кармической деятельности. Вот почему Нарада Муни решил рассказать царю еще одну аллегорическую историю, надеясь убедить его отказаться от семейной жизни и порвать связи с материальным миром. Нарада Вача Прашна Эван Хи Санчина Санчина Бхагавата Бхагавата Пурашарша Бха Атраме Вадато Гуян Нишамая Сунишча Сунишчитам. Великий мудрец Нарада продолжал: «О достойнейший, я надлежащим образом ответил на все твои вопросы. А теперь послушай еще один рассказ, заслуживший одобрение святых мудрецов и исполнение совершенного смысла». Песня 4, глава 29, текст 52, беседы Нарады, царя Парчинабархи. Здесь Прабхупада говорит, что Нарада Муни выступает в роли духовного учителя, поэтому он ведет беседу дальше, хочет достичь определенного результата в общении с царем. То есть, другими словами, есть отношение ответственности. Люди, которые не несут ответственность за слова, не могут быть учителями в обществе. Ответственность за слова означает не только говорить правильные, уместные слова ученикам. Но если видеть, чтобы они доходили до сознания, до стадии реализации, называется полная ответственность. Есть разные виды и формы гуру, они отличаются разными видами и формами ответственности, степени ответственности. И человеку очень важно иметь духовного учителя, который несет полную ответственность за него. Только в этом случае он может, собственно, достичь совершенства. Почему здесь описывается в этом моменте? Царь Прачинабархи, он понял прекрасно, что будет Нарадом. Но при этом он думал, что когда-нибудь я осуществлю это, несомненно. Этот момент когда-нибудь связанный с Марией. То есть человек согласен жить духовно. И когда-нибудь я предамся. Это обычный, самый распространенный менталитет. Большинство людей так думают. Будут так думать. Поэтому нужен духовный учитель, который будет добиваться окончательного результата. В этом смысл всей практики. Дойти до конца. Встать на этот путь несложно. Он интересный, этот путь. Много знаний есть, удивительно. Потом открывается возможность взаимоотношений широких, обладая сознанием Кришны. Можно понимать то, что обычно недоступно взору, и чувствовать. То есть жизнь, конечно, наполняется смыслом. Даже в материальном мире он становится очень интересным и полноценным. Но и даже в этом случае серьезная опасность. Сатва-гуна также опасна, потому что она приводит к разрушению. Там есть примеси, там есть... Там заложен принцип разрушения внутри этой гуны. Материальная примесь, которую люди могут не замечать, чувство успеха в этом мире, какое-то счастье в этом мире. И именно эта причина, что они не замечают этого подвоха майи. Те, кто уже осознают свои страдания, они далеки от какого-то успеха и удачи, может быть, больше страданий, они это лучше понимают. Искренне обращаются к Богу, но обращаясь к Богу и служа Кришне, они очищаются тоже быстро. Быстро поправляют свое положение материальное, здоровье и ум, и окружение. И опять забывают эту опасность, что эти несчастья все равно постигают человека. В материальном мире это устройство, которое ведет к разрушению. Врикша, все это проявление называется таким словом санскрита, врикша, дерево. Дерево то, что будет срублено обязательно в конце. Это тело человека, как бы оно ни было хорошо устроено, но временно. Главный философский момент — осознать эту временность, понять эту временность. И осознать вечные ценности. И Нарада Муни прекрасно понимает, что царь достаточно интеллектуален, воспитан, разумен, чтобы понять его слова. Но он видит, что он еще не готов притворить их на деле. У него еще сыновья, и есть семья, есть какая-то ответственность, связанность. Но он хочет рассказать ему историю, не философию. Нужна история, нужны примеры, найти примеры подходящие. Как же правильно, что же нужно делать, получив знания. Но если говорить прямо, согласно Бхагаватам, Бхагавадгите, услышав трансцендентное знание, нужно оставить все и прослужить Кришне. Невозможно сделать сразу. Но в какой-то момент человек несомненно так сделает. Обычно, более естественно это выглядит в конце жизни, когда уже понятно, что нужно все оставить. Все с этим согласны, что тебе лучше все оставить. Ты уже не годишься ни для какой материальной деятельности, которые требуют страсти, деятельности, активности, крепкой памяти, острых, быстрых чувств, решений каких-то, энергии какой-то. Эта энергия, она будет истощаться, в этом есть смысл. Она должна истощиться, чтобы убедить живое существо изменить направление существования. С одной стороны, это как наказание за материализм, с другой стороны, милость, напоминание о том, что мы должны оставить материальное существование, обратить свой взор на Кришну в большей степени. Этой науке человек учится в вашем брамачаре вначале. Она выглядит очень жизнерадостной и веселой, эта наука. Вначале. Ну, то есть практика, она такая живая у нас. Песни, танцы каждый день. Брамачари любят песни, танцы. Это, собственно, их суть. Суть брамачарьяшима — воспевать постоянно. И танцевать, радоваться постоянно. Сама отличается от греха старшима. Брамачарь может часами петь, танцевать. Ни о чем не забыть. Состояние ума, которое иногда старшие люди называют безответственным. Но они погружены в сознание Кришны. Поэтому у них есть возможность погрузиться в сознание Кришны. Что нет никакой ответственности материальной вот, в каком-то смысле слова. То есть нет собственности, поэтому нет и ответственности. Поэтому иногда грехасты называют брамачари безответственными. А грехасты, он ответственный, что обычно брамачари называют привязанным. То есть есть позитивные и негативные оценки этого всего. Так это может быть тоже. В сознании Кришны все позитивно. Безусловно, и грехасты, и брамачари, погруженные или ответственные. Но если говорить о наших материальных привязанностях, то это удобно, удобно быть безответственным в этом мире. Удобно. И удобно также быть привязанным. То есть зависит от статуса человека. Если у него есть материальные желания, какие-то желания, он привязан, ему удобно иметь материальные привязанности и говорить ответственность. Он скажет, ответственность главная в жизни, ответственность. Если он еще не сформировал свои материальные желания, он говорит, не привязан. Это еще материальная платформа, материальная позиция. Далее, Нарада Муни будет рассказывать, от чего это зависит. А взаимоотношения с женщиной больше нечего. В этом корень. Нарада сразу расскажет эту историю. Этот принцип. Взаимоотношения мужчины и женщины определяют нашу философию. И человеку позволяется это пройти, эту стадию ученичества, как трансцендентную платформу. Он сможет себя почувствовать буквально чистым преданным. Как саньяси, то есть все отрешенный и свободный человек. Может почувствовать такой образ жизни, именно в ученичестве дается это. Возможность ощутить такое счастье, свободы, никакой материальной ответственности, при этом могущество, потому что находится под влиянием непосредственно под присмотром гуру. Его слов, качеств, и он носит себе это, также общается с людьми, проповедует, переносит. И люди воспринимают таким же образом. И он чувствует в себе эту духовную силу, уверенность. Затем, когда разовьются какие-то материальные привязанности, пробудятся желания материальные со временем большинства, так он усомнится в том, что он делает. Его посетит некоторая потеря энтузиазма. Для него это будет некоторая неожиданность для человека, который считал себя полностью трансцендентным все эти годы брамачарьяшрама. Вдруг материальная природа преподносит ему сюрприз. Ты не лишен вкуса, оказывается. За долгие годы практики сознания Кришны ты не лишился вкуса наслаждения, чувства наслаждения. У тебя сохранились вкусы, и они еще стали лучше. Не уменьшились, наоборот, они стали еще тоньше, эти вкусы. И тогда человек начинает пытаться осмыслить свое положение. Кто же он? Трансцендентный он, душа или тело? Заново пытается понять то, что его обучали в школе. Пытается понять заново. Сбит с толку, майя становится. Если я так внимательно и долго практиковал сознание Кришны, почему? Вопрос. Материальные желания всплывают. Процесс, значит, не авторитетный. Или я не авторитетный, или гуру не авторитетный, или процесс. Он заново все начинает переоценивать. За отношения с гуру, с шастрами, с Хари Кришна мантрой. Он не может понять, где ошибка. Это не ошибка, на самом деле. Это судьба. Это то, что запрограммировано, это то, что человек должен пройти. И теперь он должен найти новые формы преданного служения. Разум применить. Как продолжать преданное служение, имея материальную привязанность? Да, вот. На это уйдет тоже долгое время, чтобы осознать. Как же быть в сознании Кришны, находясь в семейной жизни? Большинство преданных спрашивают меня об этом. Как же находиться в сознании Кришны, находясь в семейной жизни? И такое время материальных обязанностей, как оставаться в сознании Кришны. Долгое время он будет пытаться понять, как это все совместить, каким образом, совместимо ли это вообще или нет. Это на самом деле бывает несовместимо, а бывает совместимо. Это зависит от таких же так. И причина некоторых условий, которые могут влиять на ум человека, от гун. Если семейная жизнь препятствует сознанию Кришны, Прабхупада объясняет, то человек может оставить ее. То есть публично он почти сейчас такие вещи не говорит. Потому что люди считают, наоборот, написано в Бхагаватам. Люди считают, что религия должна помогать материальному существу. Обеспечить безопасность какую-то, счастье материальное. Или в этом предназначении религии. Если она не помогает нашим материальным планам, то эта религия не полезна, не практична. Они отвергают эту религию. Это общее правило, общее правило, что религия также полезна, практична. То, что мы пытаемся доказывать на публичных программах, что это практично, это можно разобраться и в семье, и в себе, и в работе, и в мире, и во всем. Факт, да. Но бывает. Бывает, что разобраться невозможно. Потому что в конце концов не от нас все зависит, и даже не от воли Бога в каком-то смысле, а еще и свобода выбора самого живого существа. Вот еще такая вещь, что люди очень медленно принимают сознание Кришны. Крайне медленно. Множество причин протестов, потерянной привязанности, поэтому это сложный процесс. Если мы будем зависеть только от окружения, когда же все другие примут сознание Кришны, когда же легче будет практиковать сознание Кришны. Мы не знаем, когда это все кончится. Поэтому на семье нужно отводиться какое-то конкретное время, но не больше. И затем человек должен научиться жить в отрешенном состоянии, в этом мире. Научиться жить в этом. Это уже полная вера в действии. А пока он будет познавать мир, обретать мудрость, понимание, простое понимание, что привязанности материальные, серьезные препятствия, нужно осознать все эти формы привязанности и как они препятствуют, как они умудряются препятствовать бхакти нашей духовной жизни. Почему так происходит? На самом деле препятствий нет. Но вся проблема в том, что они влиятельны, могут пробуждать материальные желания, наши привязанности. Наш долг, ответственность, они могут пробуждать в нас желание наслаждаться жизнью, желание улучшить материальное положение именно, прежде чем достичь чего-то духовного, очень хочется улучшить материальное положение. Это очень сильное желание, это кармическое желание, но врожденное в человеке. Можно сказать, что это стало бхавой, природой. В этом сложность. Поэтому кажется, так трудно это преодолеть. Но есть другая бхава. Другая, то есть материальная бхава природы, есть духовная природа. И вот когда человек достигает духовной бхавы, то в этом случае он считается уже освобожденным. Но он не испытывает никаких трудностей, находясь в материальном мире. Потому что это, несомненно, просто привычка полагаться на материальные обстоятельства. Например, каждый преданный знает, на каких-то мероприятиях, и харинама. Вы выходите на улицу, просто выходите на улицу, начать какое-то служение, там будет майя. Там очень активные гуны, движение какое-то, люди идут, все заняты, посмотрите, все заняты. Майя заняла всех людей. Всех. Любой живой существо абсолютно полностью занят. Спросите, есть время поговорить с незнакомым человеком? Нет. Нет никакого времени. И если вы просто начнете мыслить, оценивать ситуацию, это проникнет в ум, подумаете, здесь невозможно распространение сомнений, люди все чем-то очень сильно заняты. Они куда-то едут, куда-то спешат, они бегут, убегают, не смотрят по сторонам, они чем-то погружены, чем-то они озабочены очень сильно. А как же с ними разговаривать? Как бы нет повода, не та ситуация, может быть, пойти в какое-то тихое место, спокойное, где можно поговорить с людьми, ведь они тоже не заняты. Там отдых у них. То есть времени нет никогда, чтобы получить знание об отречении. О духовном развитии. У человека, как правило, времени нет. Только тогда, когда он лишается выполнения своих обязанностей, сильно страдает. Начинается какой-то поиск. А в основном майя занимает людей. И на уровне мысли мы выходим и думаем, ну, нет, как можно вообще в таком месте распространять книги, в таком месте петь харинаму, так может показаться. Это иллюзия. Если просто начать это делать, вы видите, сразу же появляется возможность. У людей сразу появляется много времени. Если это духовная энергия повлияет, они останавливаются вдруг, спешили куда-то, могут час простоять, смотреть на харинаму, и тут же начинают смотреть книги, они забывают, собственно говоря. У них тут же высвобождается огромное количество времени в уме, они уже планы все меняют, оказывается, можно все это изменить, подвинуть эти планы, они не являются какой-то дхармой, такой твердой, которая неизменная, как санатана дхарма. То есть присутствие санатана дхармы, это другая дхарма, она гибкая на самом деле. Ну, временно можно как-то ее менять, а санатана нет, она вечная, она неизменна. То есть ей подчиняется все нас. Любая ситуация может подчиниться власти Кришны. И то есть это влияние оказывает преданный. Но если вы видите, что вот так влиятельно санкиртана книги харинамы, точнее, чувствует, что мы очищаем мир, не так ли? Мы выходим, очищаем мир, мы влияем святое имя, мы поем. И нам становится интересно, как же это происходит, как же мир очищается. Если мы внимательны к материальному окружению, и майя проникает. Прямо на харинаму. У них есть разные формы, как проникнуть, как завладеть чувствами даже во время харинамы, во время санкиртаны. Такие моменты тоже бывают преданными. Неосторожность называется, неопытность. Можно привлечься веками чувства наслаждения. Чем ближе мы к Кришне становимся, тем строже майя обращается с нами. То, что люди обычно созерцают каждый день, это для них не проблема. Но если при этом будет созерцать с таким же вкусом, как материалист, одну минуту все его духовную жену разрушат. Майя очень строго обойдется с ним за это. Считается оскорблением служить Кришне, одновременно идти и наслаждаться майей. Это уже считается проблемой. Как Мукунда, он ходил и слушал лекции по майя-ваде, но он не был майя-ваде. Он просто хотел понять больше философии майя-вади, чтобы разгромить эту философию. Он такие идеи. Чистый преданный Господа читания. Мукунда, он лучший певец. Не просто он хорошо поет шлоки, он знает, когда какую шлоку петь и какую мелодию. Знает просто на стене Господа читания. Чистый преданный. И он ходил и слушал лекции по майя-вади, и Господь читания знал об этом. Понял. Но свой Мукунда, он не получит никаких благословений милости. Очень строго. Можно сказать, ну как же, он не имел интереса к майя-ваде на самом деле. Наоборот, интерес к сознанию Кришны имел. Майя-ваду он хотел просто разгромить, поэтому ходил и слушал лекцию по майя-ваде. Но Господь честное слово, это нет никакой необходимости. Вот так майя и работает. Если мы начнем изучать ее устройство и думать, как потом, для того, чтобы как-то ее разгромить, вот это вот и есть начало проблем на самом деле. Мы превращаемся в побежденных вместо победителей. Как только мы заинтересовались Майей и устройством, все. Все, Майя уже проникла. Это интерес означает, сам по себе интерес. Уже это начало отвлечения от сознания Кришны. То есть нет необходимости вообще отвлекаться от сознания Кришны, если мы погружены в него. Если мы погружены в сознание Кришны. Если мы погружены в собственные желания в преданном служении, то, несомненно, это не принесет никакой удачи нам. Поэтому процесс идет постепенно, и человек он должен осознать также свои материальные желания, чтобы знать, какую ответственность нести в этом мире. Нравится семейная жизнь, но значит, нужно принимать ответственность. Серьезно. Нравится жизнь брамачари, тоже нужно принять за это серьезно, то есть и терпеть все трудности на этом пути. Нравится жизнь саньясы, пожалуйста, но тоже нужно выдержать до конца этот путь. Каждый путь нужно выдерживать до конца. Ответственность. И вот эта ответственность, она и очищает от материальных желаний. Позволяет человеку наслаждать чувством. В смысле, что есть как-то, вот есть культура. Как это делать в гуне благости, в личной культуре. Это рекомендовано. Жить со вкусом, особенно в грехастской ашраме. Нельзя жить без вкуса. Безвкусная жизнь не рекомендуется в грехастской ашраме. Должен быть и материальный вкус счастья, и духовный вкус счастья в грехастской ашраме. И то, и другое должно быть на хорошем уровне. Вкус должен быть к деятельности, человек должен любить свою работу, уметь что-то хорошо делать. И вкус к сознанию Кришны должен быть так. Вкус к общению должен быть правильный. То есть это счастье. В принципе, это возможно. Да. Но до пары до времени. Так же, как ребенок, он счастлив, играя, обучается. До поры до времени это хорошо. Это надо принять. Он счастлив, очень хорошо. Но понятно, до поры до времени он подрастет, и это изменится. Это, эти переломные периоды жизни из время диктуют нам, то есть руководит, когда мы переходим из одного состояния в другое состояние, из одного уклада в другой уклад ашрамы. Это трудные периоды, требуют обновления, осмысления заново себя самого. Брамачарисна, грехастская ашрама. Сейчас, особенно в Исконе, это довольно болезненный переход. В ведической культуре не было этого, это болезненный переход. Потому что брамачари ашрама никогда не принимался из чувства престижа или от усталости материального существа. Никогда не было. То есть это была просто школа, где вырастали дети, подростки, все, которые готовились к следующему этапу, к следующему ашраму. Все это знали, конечно. Были, конечно, исключения, когда человек не хотел принимать грехастскую ашраму, его испытывали несколько раз, духовные учителя, в конце концов, если он на самом деле имел отречение уже естественное, ему давали отречение. Такие случаи. Но в основном все готовили к следующей ступени существования, принятию ответственности. От безответственной жизни они учились, но счастливой жизни, наполненной интересными событиями, играми, свободой, философским полетом мысли. Их вступали в следующий этап грехастской ашрамы, где появляется уже женщина для близкого общения. В течение всей жизни человек будет думать о своей жене. Следующие 20-25 лет. Он будет думать постоянно о своей жене, о своих детях. Постоянно. Например, Драупади. Пятеро братьев стали мужьями, пандовыми. Но Арджуна завоевал на Саабай. Именно Арджуна. И Арджуна именно отдала свое сердце Драупаде. И когда Кунти сказала, поделите этот подарок между собой, Драупаде, то ей нужно было сделать это внутри себя, прежде всего. Потому что малейшее пристрастие к кому-то одному, были бы серьезные проблемы в этой семье. Нужно принять пятерых пандовых как одно целое. Ей пришлось разделить свое сердце на 5 частей. Она сумела это сделать, как великая женщина. И конфликтов никогда не было. Они жили, даже царица Двараки не понимали, как Драупади это делает. Как она добивается такого результата, что пандавы сосредоточены только на ней, ни на чем, ни на каких других женщинах, объектах чувств. И при этом она помогает им во всех делах, знает интересы каждого человека и стимулирует каждого из них на великие вещи. И тем не менее, Драупади, она была больше привязана к Арджуне. Это позже выяснится. Никто ее не замечал, это на самом деле. Но Драупади знала. Более того, она была великой преданной Кришне. И Кришна посещал пандов, общался также с Драупади, как с другом. Но Драупади видела, что у нее серьезная проблема, похоже, в жизни наступает, даже духовная. Потому что она привязана к Арджуне даже больше, чем к Кришне. потому что же мне делать? Это плохо, это пристрастие, это приведет к разрушению моей жизни, рано или поздно. Не она стала молиться Кришне. Так всегда в трудной ситуации. Когда она молится Кришне, она вдруг увидела, что между Арджуной и Кришной разницы никакой нет. Все стало на свое место. Она увидела Арджуну в Кришне, а Кришну в Арджуне. Это не Майявада, нет, не персонализм. Она увидела Арджуна Пхеда Пхеда Татва. Кришна присутствует всегда, через Арджуну. А если я вижу Кришну, Арджуна там есть, они же друзья, они тоже связаны. Все можно видеть в Кришне. Когда вдруг появилось вот такого уровня сознания, не беспокоили никакие больше трудности, никакие противоречия. То есть по милости Кришны именно Прабхупада не могла поддерживать это вот равное отношение, правильное отношение. Это может делать только Верховный Господь, описывается в Бхагавате на самом деле. Живое существо не способно на это. Видеть всех равно. Это то, что мы видим, высшая душа, в этом она отличается. Но мы это видение поддерживаем по милости сверхдуши. Мы всегда будем зависимы в этом отношении. Поэтому, когда человек увидит равно, по милости Кришны, всех живых существ, он не отличит их от своей семьи. Он назовет их по-другому, он скажет, это большая семья. Это вот маленькая, это большая семья. Так он говорит. То есть, когда говорится об отречении от семьи, говорится об отречении маленькой, от маленькой семьи, что принять большую семью, семью Бога. Это уже сознание Кришны, это то, что Бог видит. Он так видит, что это его одна семья. И он может равно ко всем относиться. Поэтому дети говорят, что мудрецы развивают такое видение. Они пытаются именно так, видеть равно. Даже собак, людей, браманов, слонов, коров. Видеть на равном уровне. Это сознание Кришны, на самом деле. При этом, когда это равенство поддерживается, мы видим, что отношения должны поддерживаться в соответствии с положением личности. Это грехасхарша. Брахмачарьям просто можно все отстраниться и равно относиться ко всему. Не важно. Мужчина и женщина это не интересует брахмачарьи. Профессия еще брахмачарьи не интересует. Социальные различия не интересуют. Он в единообразии должен становиться. Брахмачару, то есть погружен в брахман. Остальное от всего. Политика, все остальное, это просто какая-то майя. Не существует. Каждый день он воспевает, отвечает шастры, общается, жизнь полна, что нужно еще. Ничего не все остальное майя. Но затем это знание будет применяться с местом, время обстоятельств потребуется 20-25 лет, чтобы понять примерно этот принцип, как это знание применимо, до какой степени. К каждому человеку, веда. Веда это делает. Мы изучаем веды, мы, конечно, вывод вед знаем, но мы должны знать веды, веды, как это применяется к разным типам людей, что мы проповедники. Если нас не интересует проповедь, то можно не интересоваться этим. Собственно, можно, если мы не хотим такой трудной жизни, чтобы применять это знание, думать, ночами не спать и пытаться это большие сложности, конечно, разуметь этот мир не так просто. То можно просто воспевать, углубиться в воспевание, отстраниться. Некоторые могут так делать, верно. Но Прабхупада не рекомендовал. Там есть другие препятствия. Для нас, скорее всего, неприемлемо, большей частью. Уединение, отстранение и просто воспевание. Бхаджан-нанди, это очень сложно представить кого-то из нас в этой роли сейчас, потому что весь этот мир со всеми несовершенствами, которые вот мы боимся преодолеть, он вот давно воплотился вот на нашем внутреннем мире. Мы его вместе с собой несем. Поэтому человек может вступить в активную деятельность. И какой главный смысл греха с хашами? Греха с хашами человек быстро найдет свою позицию. Брахмачари ашами все выглядят чистым преданным, греха с хашами уже не все выглядят чистым преданным. То есть там проявится то положение человека, которое он именно чем обладает. Тот уровень сразу быстро становится. Его в отношениях непосредственных, соответственно, он применяет это знание. Будет кто-то сильнее, кто-то слабее выяснится, потому что греха с хашем он имеет сочетание больше низших гун природы, чем благости, как в вашем Брахмачари. Он влияет. Поэтому преданные решают греха с хашами самостоятельно, насколько они способны применять сознание Кришны, до какой степени они решительны в этой цели, в этом смысле слова, до какой степени они решительны будут погрузиться только в сознание Кришны. Можно это сделать постепенно, как мы говорим, выполняя обязанности, воспитывая детей, то есть приобретая вот знания, вспоминая вот всю свою прошлую жизнь, воспитывая ребенка, осознавая также прошлые моменты. То есть вся жизнь потребует вот этого вот как бы осознания, осмысления через процесс греха схарщина. Если человек хорошо выполнял свои обязанности правильно, то в 50 лет считается, что он осмыслил жизнь. Все. 50 лет примерно. Это уже связано с упадком, с уменьшением сексуальной энергии человека. Она не мешает, отстраняет, начинает устраняться, естественно, уже уменьшаться, слабевать, и всплывает знание. То знание, которое мы видим, люди предлагают, это в страсти, это от вожделения исходит. Вожделение уйдет, и там ничего не останется. Но трансцендентное знание останется. Поэтому, когда вожделение уменьшается, то всплывает то, что он обрел в духовной жизни, остается. Неразрушимый плод называется. Независимо от прощения гун природы. Как Прабхупада, он в 70-80 лет, он имел ясный разум, активность, вкус жизни и все остальное. Это не было страстью. Очень, очень старое тело, там не столько страсти. Это была трансцендентная платформа. Духовные вкусы вдохновляли его. Он был живее и активнее, чем даже молодые люди страстные. В гуне страсти, в материальной гуне страсти. И вот тут, когда уже устраняется вот это желание, материальные желания ослабевают, остается вот та мудрость, и он готов, опираясь на эту мудрость, готов перейти в следующий ашрам, жить просто по милости Кришны, по воле Кришны. Не опираясь ни на какой социальный статус вообще, ни на какие гарантии материальные, не опираясь, ни на зарплату, ни на какие-то другие вещи, ни на социальное устройство. Это означает, что человек живет в сознании Бога и получает поддержку лично от внутренней энергии, с Богом живет. Ну, обычно это в конце жизни. Мы видим тенденцию в современном у нас сознании Кришны, что большинство людей хотят сократить этот период ответственности, обязанностей, семья или что-то еще, работа, быстрее вступить вот в какое-то отречение, быстрее достичь такого уровня. Вот это желание сделать все быстро, означает некачественно получится. Сейчас тоже все быстро штампуют. В уме все это зафиксировано, как все это быстро можно наштамповать. Стереотип, знаете, одеть всех стереотипно покрасить, и все, наштамповали святых. Не совсем так. Это настолько индивидуальный путь. В том-то вся и проблема, что святые не штампуются. Они настолько индивидуальны, что иногда кажется, что это противоречит нашему вообще представлению о святости. Потому что стандарты, искон иногда могут стать стереотипами. Иногда может такое случиться. Хотя сознание Кришны не является никогда никаким стереотипом. И пример тому Шрила Прабхупады, который приехал на Запад, и он распространял сознание Кришны в таких условиях, кто, если согласно стандартным правилам Вед, он вообще не должен был там находиться. Он так и говорил потом, что я саньяси, и согласно правилам, которые приписаны для саньяси, я вообще не мог приехать на Запад и проповедовать там таких условиях. Вообще это не должно было быть на самом деле. И он не должен был инициировать женщин, например, так же, как и мужчин. И позволять жить в одном храме, в вашем брамачари-брамачари. Это все, так сказать, вот, Прабхупада ввел эти принципы, чтобы дать возможность преданному служению. И за что даже его духовные братья, возвышенные личности, они критиковали. Как же так? Ты же все разрушишь. Кому ты проповедуешь? Посмотри, это качество млечников. Ты еще и женщинам инициируешь в Америке. И так далее. И вот таким образом Прабхупада, он, согласно месту времени обстоятельствам, применял это знание. Стереотипов не было никаких. И 90% снисходительности от Прабхупады было вначале. Он не говорил, что нужны какие-то строгие принципы сначала, он просто давал сознание Кришне людям, которые еще принимали наркотики, непокорные привычки, другое рождение, другие качества, и у них было постоянно общение дурное при этом. Прабхупада их принимал, общался на уровне сознания Кришны, давал им это чувство экстаза духовного, блаженства. И постепенно люди стали делать выбор в эту сторону. И вот когда они стали делать выбор, он стал говорить о стандартах поведения, стандартах ведической культуры. Насколько она возвышена на самом деле, насколько мы должны быть готовы к тому, что принять. Прабхупада, он прошел это все уже, и семейную жизнь, и много аскез, много трудностей. И это выразилось в том, что он проявил огромную милость. Вся эта трудная жизнь выразилась в такой любви, смотрите, к людям, которые были вот падшие с точки зрения ведической культуры, невозможно было проповедовать. Они были лечками, явами, ракшасами, такие названия употребляются, чтобы определить сознание человека. И когда братья духовные сказали, почему ты инициируешь мужчин и женщин? Ведь я не инициирую мужчин и женщин. Хотя они были инициированы. Ну а как же в Америке? А в Америке нет мужчин и женщин, там одни животные. Так Прабхупада общался с духовным братьями. Вообще забудьте, это неприменимо то, что вы думаете, к западному миру. Мужчина, женщина, дхарма, вар нашим дхарма. Нет ничего этого. Вообще забудьте. Если вы будете опираться на эти вещи, вы никогда не сможете изменить мир. Вы ничего не сможете, ничему не сможете помочь. Если вы будете предъявлять такие требования к западному миру, вы ничего никогда не добьетесь. Это превратится просто в политику. Я считаю, что человек, который обрел мудрость, прожив свою жизнь, он вступает в роль проповеди, просто он передача знаний уже, либо он может не проповедовать, если он не хочет. Но обычно в исконе проповедуется. Сколько Пропада хочет, чтобы он проповедовал. Но мы иногда можем проповедовать, иногда можем не проповедовать. Иногда можем просто читать книги, а иногда мы будем проповедовать. С время от времени можно. Можно делать постоянно, кто уж как выбирает. Но суть в том, что в семейной жизни мы сможем достичь развития сознания только тогда, когда станем полезными для общества. Мы не обретем мудрость в сознании Кришны, если мы проживем бесполезную жизнь для общества, для миссии Прабхупады, семейной. Ну, скажем, да, у меня вот дети, нужно их поддерживать, работа, это ответственность. Но что вы скажете, если уйдет бунт страсти? Ничего. Мы уже не скажем ничего ни о работе и ни о Кришне. Мы потеряем то и другое. Вот в чем ловушка заключается она. Поэтому, выполняя свои материальные обязанности, нужно быть полезным для духовного развития людей. То есть для нынешнего времени, мы говорим, для общества сознания Кришны Прабхупады. Вот его нужно развивать, вкладывать сюда какие-то ценности, помогать всеми способами развития. Для этого предназначен Гирхас Кашин также. Это уже как бы такой вопрос сложный, но принцип надо же знать. Быть полезным. Это даже, скорее всего, оценивается успех семейной жизни не стандартами духовного какого-то поведения, а именно пользой, скорее, больше будет оцениваться. Польза его жизни. Потому что стандарты семейной жизни так плавают, так неустойчивы. Сегодня здесь живете, завтра уже тут не живете и так далее. Сегодня здесь работаете, завтра здесь уже не работаете и прочее. Бывает такая жизнь, знаете, очень нестабильная. И трудно поддерживать стабильную садхану, стабильное настроение, стабильное желание всегда воспевать в экстазе дома. Чаще всего грехаст, он расстроен бывает, озабочен бывает чаще всего. Что его все отвлекает на свете от сознания Кришны. Все на свете отвлекает. И дети отвлекают, и жена отвлекает, все это в уме, все это вокруг, все это квартира. Если это ваша квартира, то вас беспокоит все, даже трещинка, появившаяся на потолке, новая. Все переживаете, там смотрите, и тут, и у вас постоянно в уме какие-то материальные мысли, материальные желания. Поэтому Веда говорит, что мужчина не должен сидеть дома и наблюдать, как его квартира разрушается, и где взять деньги. И как жена бегает по квартире, и сколько она ошибок совершает, когда бегает по квартире. И сколько она вещей делает неправильно, такой контролирующий сидит, привязанный к дому. И все, это раздражение, это гнев, это неудовлетворенность, и он со всеми четками ходит, злой, как собака вообще. Трудно понять вообще сознание Кришны. Не должен сидеть дома, должен уйти, вот дом есть, но должен идти проповедовать, работать, что-то позитивное делать, много, сам планировать должен. Он может даже не советоваться с женой, говорит, в этом плане. Не обязан. Он может уйти, когда хочет и куда хочет, говорит мужчина. Если это преданный, если вот соблюдать регулирующие принципы, все. Все, он может даже не говорить, куда пошел и когда придет. Миссия? А что? А куда он еще может пойти? И жена знает, куда он еще может пойти. Наверное, в храме где-нибудь или что-то там делает. Или, видимо, что-то там важное. Вот и все в порядке. Не так, если вы постоянно советуете с женой, дорогая, как ты думаешь, сколько в следующем месяце заработать? Полмиллиона или миллион? Скажи, конечно, миллион. О чем ты думаешь, дорогой? Это всегда будет проверка. Семейные люди всегда будут нас проверять. То есть майя через семейных людей. Это устройство семьи. Всегда будут проверять нас, насколько мы преданы Кришне. Все нас будут всегда привлекать, давай вот еще немножко. И вы понимаете, что вот такие планы у нас. Вот еще чуть-чуть вот это будет, понимаешь? А будет это, будем счастливы. Она убеждает. Да, потому и так далее. Только не подумайте, что мы должны вернуться опять какой-то вот соломенным хижинам и все. Это совсем не об этом речь. Это неправильное понимание тоже философии. Мы говорим о том, что к человеку придется по милости Кришны. Разум придет по милости Кришны. Общение означает, многие люди будут помогать сотрудничать с нами. То есть расширяя движение, мы расширяем и свои личные возможности тоже. Несомненно. То есть мы учитываемся в этом проекте, каждый из нас. Каждый из нас учитывается Кришной в этом проекте развития сознания Кришны. О каждом уже следует позаботиться. Представляете, что мы расширяем и свои возможности, расширяя сознание Кришны лично. Так что здесь потерь не бывает. Прабхупада говорит, что преданный может построить себе дом и жить в нем, ну, человек. А преданный может построить храм и жить в нем. В чем разница? Всегда у вас место, где будет жить. Просто вы не будете думать, что вам нужен большой дом, чтобы жить там. Там пусто. Вы не сможете так думать. Ну, скучно. Вот мы видим эти большие дома и что там, ну, или большие машины, которые дорогу все заполняют. Там 1-2 человека. Они там сердце страдают. Сидят в очереди в пробке. Вообще им кататься нравится, поэтому купили. Дороги гладкие, все это. Нравится кататься. На газ лечишь, поехал. Хорошо. Но нужно очередь ждать, чтобы прокатиться. Там, промигало, там что-то очень. Подошло очень подстанет, нажимаем на газ. О, проехали 100 метров, еще следующая очередь. И вот они просто стоят в очереди. То есть жизнь скучная, в этом большом доме. Зайдите, хозяева безрадостные, что там делать? Холодные дома, пустые, мы видите богатых людей, где все это, конечно, красиво, но не наполнен жизнью дом. А при этом наоборот, он знает, как наполнять жизнью свое существование. Храм, например, наполняется жизнью, это и есть наш дом. Представьте, в храме один пуджари, там два брамачари, и все, 5 этажей. Но вы удовлетворитесь. Даже тут, если божества, если просад, нет, нужна наполненная жизнь. Дом точно такой же, он должен быть наполнен жизнью. Поэтому означает, что грехаста, строя себе дом, заботится еще о ком-то, чтобы существование было наполнено. Что гость придет, преданные придут, намахаты будут, он всегда это имеет в виду. Тогда его деятельность вот в этом направлении, расширение там какого-то развития, оправдана. Вот, понимаете, о чем я говорю? Оправдана. Он может иметь большой дом, если у него есть духовный потенциал для этого, чтобы поддерживать именно содержание этого дома, внутреннее содержимое этого дома. Если нет внутреннего содержимого дома, то он построит себе просто склеп, где он просто будет страдать в одиночестве, в какой-то своей узкой среде, просто будет выяснять отношения со своей жизнью. А наследство о чем-то еще, беспокойство проведет. И умрет в скорби. Потому что его смерть вычеркнет из игры. Один, все, вышел из игры, освободилось место. Теперь можно поделить его долю, разыграть его долю. Вот так человек себя чувствует, что его просто вот жизнь вычеркнула из игры несправедливо. Несправедливо состарился, несправедливо умирает. Что он все это заработал, а вот несправедливо. Жизнь несправедлива, сама жизнь. Он даже не знает, на кого жаловаться. Он просто не удовлетворенный умирает. Без всякого, он не знает даже причины, почему. Это вот мы сейчас все это обсуждаем. А он даже не может так осознать все.